В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, я подчеркиваю, любой христианин или приверженец любой другой веры, или атеист, или кто угодно, мог задать нам любой трудный вопрос о христианской вере. И особенно приветствуются трудные вопросы, вот, которые вам не дают уверовать, или которые как-то вас запинают в вашей вере. Добро пожаловать! Давайте подумаем об этих вопросах вместе. И вопросы можно присылать разными путями. Их можно оставлять на нашем сайте theos.fm, theos.fm. Можно присылать вопросы, оставлять в комментариях в наших социальных сетях. Можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик ask@sergeysobachkalist.ru. ask@sergeysobachkalist.ru. И пока мы ждем ваших вопросов, я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем выходить в эфир, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте, там будет такая красивая большая кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, тоже очень хорошо, то наберите в любом поисковике «Сергей Худеев, Теос Медиа». «Сергей Худеев, Теос Медиа». Первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи. Вы увидите, как ее поддержать. Мы вещаем во многом благодаря вам, и большое спасибо. Гена спрашивает, как вы можете утверждать, что коллективных галлюцинаций не бывает, если у вас не было такого опыта, даже минимального состояния измененного сознания, верно? У меня, друзья, он был. Ваш опыт чем-то лучше истиннее, тем, что, вообще говоря, галлюцинациями у нас занимается область медицины, психиатрия. Они накопили огромные данные, то есть они вот с галлюцинациями имеют дело постоянно. И им неизвестно такое явление, как коллективная галлюцинация. Галлюцинация – это ровно то, что происходит в голове у человека, то, что является продуктом его психики, и потом уже проецируется во внешний мир. Психика у всех разная, следовательно, галлюцинации тоже разные. То есть вот неизвестно такого явления, как коллективная галлюцинация. Если вы выходите… Как вообще понять, у вас галлюцинация или нет? Видят ли это другие люди? Если это видят другие люди, то значит, это не коллективная галлюцинация. Это какое-то другое явление. Вот. Галлюцинации, они индивидуальны, как индивидуальны сны. Я помню, мне как-то снилось какое-то очень красивое место, и я, когда я был во сне, я его фотографировал на телефон, думал, о, покажу людям. Круто. А потом просыпаюсь, и нету. Вы не можете поделиться вашими снами или галлюцинациями. Галлюцинация – это то, что происходит у вас в голове. И потом проецируется во внешний мир. И это поэтому не бывает коллективным, и в психиатрии ничего не известно ни про какие коллективные галлюцинации. Я читал, понимаете, когда я писал статью «Воскресение Христово и теория галлюцинаций», я читал учебник по психиатрии, и я слушал лекции по психиатрии, которые есть в сети. Кстати, очень рекомендую, там очень интересно люди рассказывают, профессиональные психиатры, которые, так сказать, занимаются ликбезом, преподают знания о том, что такое душевные расстройства, что с ними делать, и там, в частности, про галлюцинации. Вот галлюцинация – это то, что вы не можете разделить с другим человеком. Это то, что носит индивидуальный характер. Вы можете только видеть по поведению человека, он там, например, начинает себя стряхивать воображаемых крыс, вы можете понять, что да, вот у него галлюцинации. Но вы не можете в них заглянуть, вы не можете их разделить. Галлюцинация – это индивидуальное явление. Поэтому тут мне не нужно обладать опытом, личным опытом галлюцинации. Слава Богу, не было. Но вот мне нужно обладать личным опытом галлюцинации, чтобы прочитать учебник по психиатрии и узнать, что коллективные галлюцинации этой науке неизвестны. Что вы думаете о спорах между юридической и органической теорией искупления? Ой, ну я думаю, что сами споры явления относительно недавние, они появились в XIX веке. Вот есть православное учение о спасении митрополита Сергия Старгородского. Это, по-моему, конец XIX века, самый конец. И до этой работы у нас никаких споров нету на эту тему. То есть есть много полемики православных авторов с католиками и с протестантами, но в этой полемике нет такого, чтобы вот вообще как-то это упоминалось, что вот западники верят в юридическое заместительное искупление, а мы так не верим. Нет. Например, там святитель Игнатий Брянчанинов, он очень резко спорит с католиками, он очень к ним как-то недружески настроен, но он совершенно не упоминает о том, что вот такое типа главное расхождение у них, у нас органическое, у них юридическое. Это абсолютно недавняя вещь, и до конца XIX века. Никому в голову не приходит говорить, что вот мы православные в этом отношении отличаемся от западных христиан. Библия и святые отцы, они используют преобладающую, не исключительно, но преобладающую судебную терминологию, что Христос умер за наши грехи и этим приобрел нам оправдание. Это то, что есть в Священном Писании, и я думаю, нам лучше ему последовать, лучше нам понять, о чем все-таки нам говорят апостолы, и самим ничего не придумывать, потому что благая весть, она говорит о том, что Христос нас оправдал. Христос приобрел нам оправдание перед Богом своей крестной жертвой. И это, ну, оправдание – это юридический термин, да. Нам вынесли оправдательный приговор. Пытаться выкинуть юридические термины из новозаветного завещания, ну, не очень понятно, с чем мы тогда останемся. То есть, исторически вообще вот вся эта полемика – это очень недавняя вещь. У Златоуста, у святого Николая Кавасила, там у многих святоотеческих авторов – но вполне себе такое традиционное заместительное искупление, там никто в нем такого юридического элемента и не думает отрицать, потому что Бог есть судья, с этим никто и не спорит. Значит, на каком основании мы должны принимать видения христианских святых, но отвергать видения индуистских подвижников? На основании Священного Писания, понимаете? Более того, с видениями и откровениями надо быть очень осторожным, даже если идет вполне себе о христианских святых. Любые видения и откровения, там особенно подчеркивается, вот когда я читал аскетическую литературу православную, там постоянно делается упор на том, что не надо искать видения и откровений. Вот не надо тебе пытаться добиваться этого от Бога, чтобы все какие-то были видения, откровения, какой-то там опыт мистический. Не в этом состоит христианская духовность. Ты должен трудиться над приобретением добродетелей, ты должен являть плоды Духа. Вот плоды Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Там, видение, откровение – это ну, не обязательно, по меньшей мере. И надо быть осторожным, потому что человек может себе что-то нафантазировать, человек может попасть под влияние каких-то демонических сил даже. Там я читал известные истории святоотеческие про то, как был некий монах, очень усердный, ему в видении явился как бы Христос и ему сказал: «Ты хороший монах, ты очень стараешься, но чтобы показать свою преданность Богу, ты должен вырвать себе глаз». Он вырвал себе глаз, и его потом уже увидел, значит, игумен и спросил, в чем дело. И тот говорит: «А вот мне Христос сказал». Ну, игумен говорит: «Нет, тебе явно не Христос явился. Это прелесть, это самообман». И вот церковь все время подчеркивает, что нужно беречься прелести и самообмана, и мы не должны доверяться каким-то видениям, откровениям, в том числе, если эти видения, откровения там внутри церкви даже бывают. Надо быть очень-очень в этом отношении осторожными и сдержанными. И поэтому христианство – это религия, в которой есть место мистики, но в которой опирается прежде всего на библейское откровение. Поэтому мы испытываем духов, мы испытываем различного рода такой духовный опыт, взирая на Иисуса, взирая на Библию, взирая на опыт церкви. А так, очень часто духовный опыт может быть ложным, он может быть опасным, он может быть разрушительным для человека каким-то явным образом. То есть духовный опыт не является таким самым важным критерием того, во что мы верим. Мы испытываем духовный опыт перед лицом библейского откровения, а не сам по себе библейский опыт является нашим каким-то самым таким важным ориентиром. Потому что у людей разный духовный опыт, и там разные вещи могут утверждать, ссылаясь на этот духовный опыт. Что такое доска Уиджи, грех ли ей пользоваться? Ну, это, знаете, это инструмент для вызывания духов, коротко говоря. Я помню, как-то есть магазин вообще в центре Москвы, сам удивился, зашел, гляжу, там все эти такие штуки продаются. И это, в общем-то, доска, на ней нарисованы буквы, по этим буквам пускают какую-то такую, типа волчка, и он там ходит по этим буквам, и из этих букв там можно составлять какие-то слова, которые воспринимаются как сообщение от духов. И в Священном Писании сказано, что этим нельзя заниматься. Сказано, что не должен находиться у тебя гадатель, обаятель, ворожея, чародей, вопрошающий духов и вызывающий мертвых, мерзок пред Господом, всякий делающий сие. То есть Священное Писание относится к подобной практике как к реальной, то есть там вполне возможны какие-то реальные явления, с кем-то реально можно сообщаться при этом, но духи, которые выйдут на связь, это падшие духи, с ними очень страшно и опасно иметь дело, потому что человек может себе заработать, ну, то, что называется оккультной обремененностью, когда человек открыл дверь какому-то духу, этот дух на нем повис, этот дух продолжает оказывать влияние на его жизнь. Это не одержимость, то есть такая одержимость в чистом виде бывает редко, но это вот то, что называется оккультная обремененность, когда в жизни человека плотно присутствует падший дух, и этот дух, ну, ему тоже сильно может портить. То есть с этим никакого дела нельзя иметь. Если вы по неразумию с этим имели какое-то дело, надо просто принести это на исповедь, нужно в этом раскаяться, нужно избавиться от этой самой доски, нужно избавиться от любых предметов, которые связаны с какими-то оккультными практиками. Люди иногда думают, что это все игры и шутки, а, к сожалению, нет. К сожалению, это не игры и не шутки. К сожалению, можно связаться с чем-то вполне себе реальным и с чем связываться совсем не надо. Странно, почему вы отказываетесь принимать надежные свидетельства о реинкарнации, собранные так многими учеными, которые подтверждают воспоминания о прошлых жизнях. Должны ли мы также отмахиваться от ваших христианских свидетельств? Значит, понимаете, Причем главная проблема с реинкарнацией – непонятно, а что, собственно, реинкарнируется. Вот в чем смысл фразы «в прошлой жизни я был кем-то там». Ну, мы поднимали уже этот вопрос неоднократно. Представьте себе, что вот я помер, и я реинкарнировался, там, не знаю, в маленького мальчика, который родился где-нибудь в индийской деревне, его зовут Арджуна. Этот Арджуна не помнит, что когда-либо был мной, он не знает моего родного языка, он не помнит моего детства, у него вообще нет моих воспоминаний. Ему нет никакого дела до людей, которых я люблю, он просто не знает об их существовании. Что у нас общего? На каком основании мы могли бы говорить, что он – это реинкарнировавшийся я? Что нас вообще соединяет? Как только мы начинаем задаваться вопросом, в чем вообще доктрина состоит реинкарнации, она как-то повисает в воздухе. Что мы имеем в виду, когда мы говорим, что человек переселился в чужое тело? Понимаете, человек все-таки это некая непрерывная личная история, в которой я себя помню. Вот я помню события своей жизни, я помню, что это я помню, что я воспринимал эти события изнутри. Вот у меня фотография есть черно-белая, там в начале 70-х ее сняли, и там мне 3 года, я сижу на паркете, играю с игрушечной ракетой, и я помню, что это был я. У меня есть воспоминания изнутри, от первого лица. Это то, что связывает меня сегодняшнего со мной 3-летним. Но что связывает со мной моего предполагаемого реинкарнанта? Допустим, даже, я не думаю, что это так, но допустим в качестве такого допущения, что человек может вспомнить события из другой жизни, это сделает его продолжением этого человека? Да нет. Ну, представьте себе, что каким-то чудесным образом мы взяли часть моих воспоминаний и пересадили вам в голову. Это сделает вас мною. Да нет. У вас ваша собственная личная история, в которую эти воспоминания интегрируются, в рамках которой они будут осознаны. Понимаете, человек обладает вот развивающейся личной историей, в которую каждое новое впечатление добавляется именно как часть этой истории. Вот у нас разные воспоминания, у нас разные ассоциации. У вас, там, допустим, я могу услышать мелодию из моего детства. Я вспомню там, о, вот там, в раннем отрочестве я слышал эту мелодию, я ее слушал с виниловой пластинки, мне было лет 13, наверное. Меня это как-то вот всколыхнет детские воспоминания. А вас ничего не всколыхнет. У вас то же самое впечатление вызовет совершенно другую реакцию, потому что у вас другая личная история, у вас другой совершенно контекст. И вот реинкарнация, она предполагает, что вся эта личная история обрывается, и человек начинает заново, у него другое совершенно детство, у него другие впечатления, он абсолютно не помнит, он эту мелодию услышит в первый раз, ничего она в нем не всколыхнет. То есть, сама по себе реинкарнация – это доктрина, которая, ну, рассыпается, как только мы пытаемся ее сформулировать. И даже если бы каким-то таинственным образом в головы людей попадали воспоминания других людей, не думаю, что это правда, но, допустим, это бы не решало нашу проблему, потому что это не делало бы этих вспоминающих людей продолжением умерших. Это отдельные совершенно личности, совершенно отдельные личные истории. Так, вот у нас есть еще вопрос. Олег, Христос не подал примера семейной жизни своим ученикам. Наоборот, получается, был без определенного места жительства, без накоплений, вырвал 12 учеников из семейных уз. Они могли бы построить нормальные семейные отношения. В связи с этим, как относиться к семейным христианским психологам? Попытки построить на основе 4 Евангелий духовные скрепы общества с крепкой семейственностью. Лично Христос не состоял в браке, однако мы видим, что первое чудо, которое он совершает на свадьбе. Вот он приходит, и первое вот чудо – это чудо на браке в Кане Галилейской. И оно выглядит, ну, с таким скандально антиаскетическим, потому что он приходит на свадьбу, и на свадьбе превращает воду в вино. Что касается, он вырвал учеников из семейных уз. Нет, почему же? Петр, он как был женат, так и остался женат. Потом апостол Павел упоминает о том, что он женат. То есть, Священное Писание как раз ставит семью очень высоко, поскольку семья отражает любовь Бога к творению. Святой апостол Павел сравнивает любовь мужа и жены с любовью Христа и Церкви. Семья есть отражение Святой Троицы. Семья есть отражение отношений Бога и мира. Священное Писание говорит о том, что ну, много там говорится о семье. То есть, вообще говоря, можно построить, конечно же, христианство – это просемейная религия. Другое дело, что человек может быть не семейным, человек может быть полностью посвятить себя Богу и быть монахом. Монах в этом отношении подражает Иисусу Христу. Это особенное призвание, тут не нужно быстро кидаться, и вообще нормально по правилам, когда человека принимают в монашество, это очень такой затяжной процесс, там много этапов, на большинстве из них можно свернуть. То есть человек может отказаться становиться монахом окончательно, то есть дают человеку возможность очень хорошо подумать. В христианстве возможна одинокая бессемейная жизнь, конечно. Но христианство абсолютно позитивно относится к семье. Семья – это отражение Божьей любви, и это нечто чрезвычайно хорошее и радостное. Следующий вопрос. Вот. Ой, немножко длинный текст, и я боюсь, что я не смогу его полностью зачитывать. Мнение меняется, когда речь идет о врожденных в отношении абортов. Была бы моя воля, я бы дал усыпить себя гуманно нерожденным, если бы мне светила жизнь лежащего человека, подверженного ДЦП с урезанным разумом. В общем, можно ли абортировать человека, который предположительно страдает врожденной наследственной болезнью? Вопрос совершенно аналогичен, а можно ли его абортировать после? То есть, вот есть люди, которые уже родились и уже какое-то время живут, и они страдают какими-то тяжелыми врожденными нарушениями, которые сильно портят их физическое и ментальное здоровье. Можно ли таких людей эвтаназировать? Вот была в одном европейском государстве одно время программа эвтаназии, когда считалось, что неизлечимо больных нужно эвтаназировать, потому что они сами мучаются и оттягивают на себя государственные ресурсы. У них самих ничего нет в жизни, они напрасно только страдают. А так им сделать укол и на этом закончить. Там, вплоть до того, что если человек страдает душевной болезнью, там, и за какой-то срок, там, 3 года, что ли, или, ну, не помню, за какой-то срок не показывает явных признаков улучшения, то его усыпляют. И вот если неправильно лишать человека жизни уже рожденного, точно так же неправильно лишать и нерожденного. Жизнь есть благо, и есть люди, которые, знаете, вот есть такой театр простодушных, там играют люди, у которых синдром Дауна. Абсолютное большинство людей с синдромом Дауна убили во чреве. Но вот они родились. И они живут, они счастливы, они любят, их любят. А бывают люди, которые абсолютно в полном порядке физически и ментально. Но они совершают самоубийство, потому что им незачем жить. И вот мы не знаем, кто будет счастлив, кто нет. Это зависит от его личного выбора. Человек может быть вдребезги больным физически и ментально, при этом счастливым. Лишать человека жизни, нельзя ни в утробе, ни за ее пределами. Конечно, это испытание для родителей особенно, для общества в целом, но мышлять людей, потому что они предположительно будут больными, ну, это неправильно. Но это, собственно, то, что называется евгеникой. Это попытка улучшить общее состояние генофонда, просто выбраковывая тех, кто будет предположительно болен. И это неправильно. Нельзя лишать жизни невинного человека. Ни здорового, ни больного, ни в утробе, ни вне ее. Это противно заповеди Божией «не убивай». Если человек шизофреник и страдает расщеплением личности, одна из этих личностей покаялась, другая нет, кто будет спасен? Вы знаете, все-таки расщепление личности – это не исключительно редкое явление. И обычно это все-таки не формирование трех, не формирование разных личностей. Знаете, есть такой очень старый советский анекдот про то, как Штирлиц просыпается, у него страшно болит голова, ему ужасно плохо. Он еле так приподнимает голову, осматривается, какое-то незнакомое помещение, думает, ну хорошо, если сейчас войдет немецкий солдат, я скажу, что я штандартенфюрер Штирлиц. Если войдет советский солдат, я скажу, что я майор Исаев. Входит советский милиционер и говорит, ну и напили же вы вчера, товарищ Тихонов. То есть, вот актер Тихонов, он одновременно является майором Исаевым, и этот майор Исаев там одновременно является штандартенфюрером Штирлицем. Но мы не говорим о том, что это три разные личности, у которых будут три разных вечных участи. Просто человек может себя кем-то представлять, воображать, играть, это сколько угодно, но он остается той же самой личностью. Как вы думаете, почему к Иисусу Христу во время его служения приходили исцеляться, приносили больных, никогда не приходили с просьбой о воскресении мертвых, даже после того, как узнали, что он способен на это? По крайней мере, Евангелие об этом не сообщают. Но в то время у людей уже было сознание того, что мертвые воскреснут. То есть, что воскреснут прямо сейчас, вот это был исключительный случай с Лазарем, но люди вообще верили в то, что воскресение мертвых будет в конечном итоге. Ну, видимо, поэтому. Хотя, ну, объяснять отсутствие чего-то в Евангелии – это всегда сложно. Иногда нам надо смириться с тем, что мы не знаем того, что мы не знаем. Откуда я могу знать, достаточно ли глубина моего покаяния, чтобы получить прощение грехов? Понимаете, наша вера в прощение грехов, она держится не на глубине нашего покаяния, потому что, ну, как бы мы могли ее измерить? Она держится на Божьем обетовании. Вот мы пришли с покаянием, и мы знаем, что Слово Божие говорит, если исповедуем пред Ним грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. То есть, если я имею желание быть прощенным, и этот грех исповедовал, я прощен. Измерить глубину покаяния, там, требуемую, это, ну, это невозможно, там, мы же не можем это выяснить. Важно то, что мы принесли это на исповедь, и тут мы должны просто положиться на Слово Божие. Бог прощает, значит, если ты исповедовал свой грех, Бог тебя простил. Бог не будет до тебя дальше докапываться. Вообще, если ты обеспокоен прощением грехов, ты их исповедовал, тебя эта вообще мысль волнует, но это признак того, что Бог тебя принял и простил. Человек, который духовно мертв, он не переживает по этому поводу. Человек, который переживает о своих отношениях с Богом, но это признак того, что он жив духовно, что Бог его принял. Поэтому не нужно терзаться тут чрезмерно на эту тему, потому что сама ваша обеспокоенность тем, прощены ли вы, приняты ли вы, она указывает на то, что прощены и приняты. Как объяснить христианскую ненависть к ЛГБТ? Чем они вам мешают? Ну, во-первых, христианская ненависть к ЛГБТ – это вообще-то миф, и нет никакой христианской ненависти к ЛГБТ. Точно так же, как нет никакой христианской ненависти к алкоголикам, например. Вот мы знаем, что это грех и зло, что пьяницы Царство Божие не наследуют, но никто не ненавидит алкоголиков. Просто так бывает, что, знаете, когда человек страдает алкоголизмом, он очень обижается на людей, которые ему говорят, что ты спиваешься, тебе надо бросать. Он говорит, да нет, нет, что, вот каждый раз у меня достойный повод там. Да и вообще, как не пить, когда вы такие уроды и меня обижаете? И вообще, что, я больше других пью. То есть у него любая попытка сказать, что ну не надо, ты вот себя губишь, она вызывает горькую обиду и упреки, что вы его не любите, вы его обижаете. И так бывает с любыми грехами. И тут ЛГБТ не является чем-то исключительным. С обычными там гетеросексуальными будниками, ну, ровно та же проблема. Абсолютно, вот без разницы. Вот. Человек ведет какой-то пагубный образ жизни, и он страшно огорчается, когда вы даете ему понять, что вот так не надо. И это совершенно не вопрос ненависти, это такова реальность, понимаете? Вот если вы говорите алкоголику, что он себя губит, он на вас страшно обижается, вы это говорите не из ненависти. Точно так же с любыми грехами. Тут не нужно думать, что это какое-то исключение. Так. Как любящий Бог может говорить о ненависти к домашним? Хороший очень вопрос. Дело в том, что в Библии вот это возлюбить, а это возненавидеть, это просто такой оборот, который означает решительно предпочесть одно другому. Вот не то, что испытывать какую-то злобу, зложелательство, желать какого-то вреда. Нет, решительно предпочесть одно другому. Бог говорит, Иакова я возлюбил, а Исава я возненавидел. Это не значит, что он Исава погубил, что-то с ним плохое сделал. Нет. Исав продолжил себе жить. Бог ему дает жизнь, все нормально. С ним ничего ужасного не происходит. Но Бог избрал Иакова. Решительно предпочел. И вот это возлюбить, а это возненавидеть, значит решительно предпочесть одно другому. И Христос говорит, что вы должны решительно предпочесть Христа всем остальным, включая семью, если такая коллизия возникает. То есть это ситуация, когда человек становится христианином, другие члены его семьи – это фанатичные приверженцы какой-нибудь нехристианской религии или идеологии. Ну, там, не знаю, папа с мамой коммунисты, там все стены в портретах Сталина, дочка уверовала во Христа. И они говорят, вот там, мы тебя больше не знаем, если ты христианка. Или там они, ну, я читал там «Смерть одного гуру», например, там очень хорошая книжка, там человек из семьи потомственных индуистских подвижников, очень уважаемая семья высокой касты, люди им приносят всякие приношения, потому что считается, что если ты что-то подарил такому человеку, у тебя карма очень от этого поправится. И он обратился когда ко Христу, ему семья говорит, что ты нас подставляешь вообще? У нас в семье отступник от наших индуистских традиций, предатель, который вообще ушел от наших богов. Ну и ты выбирай, ты либо мы, либо это твой Христос. Но он выбирает Христа в итоге. И он там, пришлось ему уехать в Европу, в конце концов, потому что семья его отвергла. И вот в ситуации, когда вы должны выбирать между требованиями семьи и Христом, вы должны выбирать Христа. Но это, я отмечу, это ситуация, которая возникает, ну, не очень часто, и которую не надо провоцировать. То есть, если у вас есть возможность нормально ужиться с вашими домашними, то и слава Богу. И, как правило, все нормально. То есть вот я, большинство ситуаций, когда кто-то в семье обратился, сначала люди смотрят, остальные немножко испуганно, но потом привыкают, как-то никто обычно не ставит так вот, или Христос, или мы. Есть некоторое непонимание, но скорее обычно так не ставится вопрос ребром. В ситуации, когда вопрос ребром ставится, ты должен предпочесть Христа. И это, ну, такое может возникнуть, потому что там, или, например, там, не знаю, семья у человека мафиози, там, уважаемая семья такая, значит, все бандиты, все их очень уважают, все подношения несут. А он покаялся, обратился ко Христу, он перестал быть мафиози. Тоже ведь семья его отвергнет. Тоже будут проблемы. Вот в таких ситуациях, когда ты должен выбирать, когда тебя поставили перед выбором, ты должен выбирать Христа. Но когда такой ситуации не возникает, то и слава Богу. Как же творить жестокость, если он любит всех? Никак, наверное, не творить. Возможно, я не понял вопрос. Возможно, вы захотите подробнее что-то написать. Никак не творить. Это противно воле Божией. Дмитрий, почему при постройке Вавилонской башни люди были наказаны, а в космос полетели спокойно? Так абсолютно без проблем полететь в космос. Башня строилась с намеренно богоборческой целью. То есть, для того, как вам сказать, башня – это символ человеческой гордыни. Вот там, в этой местности, в Месопотамии, там очень равнинная местность. Там такая плоская-плоская. И любое возвышение видно издалека. И башня, она показывала могущество людей, их способность воздвигнуть постройку. И это был символ власти. Любой царь, который хотел показать, какой он крутой, как он всех тут в бараний рог согнет, он строил башню, чтобы показать, что да, я могу своих подданных заставить, чтобы они мне построились и создали вот такую высокую постройку. Вы видите эту постройку, и вы видите, какой я крутой, могучий, платите мне дань. И башня таким образом символ гордыни. И когда люди пытаются воздвигнуть вот это царство человеческой гордыни, кончается тем, что они рассобачиваются между собой. И это происходит в истории постоянно. Вот как распался Советский Союз. Люди стали строить башню до небес. Сказали, нам не нужен никакой Бог, давайте мы построим счастливое, справедливое общество без всякого Бога. И у нас будет международное братство без Бога. Мы уничтожим всякий раздор, всякую смуту у нас. Все будут друг к другу прекрасно относиться. У нас будет братство. Ну, вроде все же хорошо. Но без Бога. Ну, и кончилось тем, что все это рухнуло, и все разругались. И люди не находят общего языка. То есть, Вавилонская башня – это просто такой символ гордыни человеческой. Полет в космос – нет. Полет в космос не является чем-то богоборческим. Точно так же, как, не знаю, путешествие на лодке, оно не является богоборческим. Бог дал человеку тварный мир, чтобы человек этот тварный мир осваивал, и в космических полетах ничего противного Богу нету. Я видел даже фотографию в христианских группах в социальных сетях. Космическая станция «Мир» и на ней иконы. И люди посмеивались над атеистами, которые говорили, что вот наука, она тебя уведет от религии. Откуда Ной достал пингвина в Африке и как все это влезло в ковчег? Если силы Божьи и пространство внутри увеличено, зачем, в принципе, давать точный размер ковчега? Ну, как сказать... Затем, что существуют разные интерпретации повествования о ковчеге, и мне кажется достаточно бессмысленным подходить к библейскому повествованию с инженерной точки зрения. Каким образом все это можно было сделать технически? Повествование о потопе и повествование о ковчеге, оно имеет богословское значение, а не инженерное. Искать в нем инженерных подробностей, ну, бессмысленно просто. Вот, как сказать, вот притча о милосердном самарянине, например, в Евангелии. Мы знаем, что она имеет очень глубокое, важное богословское значение. Но нас даже не очень волнует, а вот насколько это был исторический случай. А вот чтобы это в протоколе было бы написано. Мы понимаем, что это не протокол полицейский, и это вообще смысл всего повествования другой. И вот точно так же потоп, мне кажется, вообще бессмысленным докапываться до каких-то инженерных деталей. Это повествование, которое имеет богословское значение, а не инженерное. Никита Человек, как ты, будучи русским консерватором-традиционалистом, можешь верить в еврейского Бога? Вы знаете, вот именно как русский консерватор и традиционалист я верю в еврейского Бога. А в какого же еще? Потому что русские люди – это исторические люди православные. Другое дело, что ну, не с этого надо начинать. Я православный не потому, что я русский, а потому, что это истина. Вот есть православные японцы, православные немцы, православные американцы. И я верю во Христа не потому, что это национальная вера, потому что это истинная вера. И так исторически сложилось, что это еще и вера русского народа, которая его создала. Причина верить во что бы то ни было, это не то, что это наша национальная традиция, а то, что это истина. Я верю, потому что это истина, а не потому, что не по каким-то национальным причинам. Но никогда не существовало никакого языческого русского народа. Точно так же, как никогда не было языческих англичан или языческих французов. Русский народ, он изначально складывается как народ христианский. У нас русские, как вот общность, которая обладает одним языком, одной культурой, одним самоназванием, она появляется практически в момент крещения. До этого, мы это видим по летописям, у нас существует конгломерат различных племен, часть из которых говорит по-славянски, часть не по-славянски. Со всего этого конгломерата берут подати, так называемая Русь, это первоначальная группа скандинавов, которая ну, просто берет за крышу со всего этого, значит, со всего этого народа, и они не являются одним народом пока еще. А вот когда происходит крещение, у людей появляется общая культура, общая вера и общий язык. И у нас русский народ возникает практически в момент крещения. Ну, тут надо сказать, что точно так же не было никаких языческих англичан, например, или языческих немцев, там, языческих испанцев. Крупные европейские народы, они формируются уже в христианскую эпоху. Поэтому русский народ, он изначально, с самого начала христианский народ. Но я еще раз подчеркну, вот, что вера не вопрос национальной идентичности. Я верю в Бога Авраама, Исаака и Иакова, в Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, потому что Он существует на самом деле. То, что Ему поклонялись русские люди, всю свою историю. Это очень хорошо и замечательно. Я это высоко ценю. Но мы верим в этого Бога не потому, что он наш традиционный, а потому, что он истинный. Почему верующие христиане, мусульмане утверждают существование некой абсолютной божественной морали, игнорируя различия в морали у разных культур? Различия в морали могут быть относиться к двум вещам. Первое. Могут быть дурные обычаи. Типа убийств чести. Вот есть в ряде культур обычаи, что если на девушку пало подозрение в блуде, там достаточно подозрения, мужчины семьи должны ее убить, чтобы снять позор семьи. Это просто дурной обычай. И есть другого рода различия, которые не связаны с моралью, а связаны именно с тем, как она проявляется в конкретных условиях. Например, у большинства народов принято усопших погребать в земле, а у зороастрийцев принято оставлять тело усопших в специальных башнях, где их растаскивают хищные птицы. И нас может этот обычай шокировать, но в любом случае тот и другой обычай погребения имеет одну и ту же цель – проявить любовь и уважение к усопшим. Одни и те же нравственные устремления могут в разных культурах проявляться несколько по-разному. То есть разные обычаи могут быть просто, не все совершенно, которые могут не быть дурными, а просто, ну, вот так у них принято. Поэтому мораль-то она всегда одинаковая. Могут быть дурные обычаи, и могут быть различия просто в внешнем выражении одних и тех же устремлений. Например, там почтить усопших людей. Так, Алексей, в Матфея много где после ряда обещаний Иисуса, где... Так, истинно говорю, мне приедет Россия, как все сие будет. И то, что час неизвестен, думаю, относится к временному промежутку от поколения до поколения. Насколько мне известно, пришествие не состоялось. Там у Господа спрашивают... Ему показывают здание, говорят, посмотри, какие великие здания. Он говорит, все будет разрушено, не останется камня на камне. У него спрашивают, когда это будет, и каков признак того пришествия кончины века. И он говорит, произносит там длинную речь и говорит, не приедет род сей, как все сие будет, что будет, разрушение Иерусалима. И вот разрушение Иерусалима, оно как раз произошло при жизни этого поколения. То есть, не приедет род сей, как все сие будет, относится к разрушению Иерусалима, и Иерусалим, он как раз и был разрушен при жизни поколения слушателей Иисуса. Второе пришествие, оно произойдет еще в будущем. А вот то, что произошло при жизни этого поколения, то, что Господь предвещал разрушение Иерусалима, оно, собственно, и произошло. Там вообще вот эти эсхатологические предсказания в Евангелии, нужно смотреть, что к чему относится, потому что одним из самых катастрофических событий эпохи было как раз разрушение Иерусалима. Вот о нем речь-то и идет. Но я боюсь, что время уже нашей передачи подошло к концу. Я с вами прощаюсь, даст Бог, до пятницы. А пока большое вам спасибо. До свидания. Всего вам доброго. Да благословит вас Бог.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.